В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Доброе утро! Вас приветствует звукорежиссер Кирилл Прохоров и ведущая Галина Пискун. Сегодня понедельник, 20 апреля, 9 часов 11 минут. Мы начинаем четвертую и заключительную часть «Невского утра». В рубрике «Занимательная топонимика» расскажем об истории Охты. Гостем «Невского утра» сегодня будет специалист по развитию и пропаганде безвозмездного донорства крови городской станции переливания крови Станислав Вячеславович Давыдов.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня в Ленинградской области ожидается переменная облачность без осадков. Днем плюс 8, плюс 13, у водоемов до плюс 6 градусов. Ветер северный, северо-восточный, от слабого до умеренного. В Петербурге без осадков и плюс 8, плюс 10. Атмосферное давление будет меняться мало. По востоку Финского залива ветер умеренный, волнение небольшое. Температура воды в Неве плюс 6 градусов, в Финском заливе плюс 5, плюс 6. Завтра днем в большинстве районов пройдут небольшие дожди, ветер усилится. Температура воздуха при этом существенно не изменится. Сейчас в нашем городе плюс 5 градусов, атмосферное давление 769 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный от 2 до 6 метров в секунду, влажность воздуха 45%. В эти минуты в северной столице плюс 5.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Сейчас послушаем Александру Стрельченко.
Ты разлюбишь меня. так и завяжу. Ни о чем не спрошу, ничего не скажу. На дареном платке узелок завяжу.
Невское утро.
Занимательная топонимика.
Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы с известным петербургским краеведом, членом топонимической комиссии Санкт-Петербурга Алексеем Ерофеевым продолжаем экскурсию по нашему любимому городу. Сегодня мы находимся в районе Охты. Алексей Дмитриевич, правда ли, что это едва ли не самое старинное название в нашем городе?
Ну, в общем, да, это очень старое название, конечно, оно существовало еще до Петра, потому что, собственно говоря, крепость Ниен, она же как раз находится между Охтой и рекой Невой. Естественно, там были поселения, там был этот древний город Ниен. И вообще сама река Охта, от которой и ведется название района, и Большой Охты, и Малой Охты, она самая большая река в нашем городе из числа тех, которые не входят в состав Невской дельты. Вот что важно подчеркнуть. Река Охта впадает как раз в Неву и переводится с ижорского. Ну, два есть варианта. Либо это Медвежья река или Медвежья речка, либо это река, текущая на запад. То есть она течет из Ленинградской области, скажем так, из другого региона, если официально говорить, и уже вот впадает в Неву. Поэтому от реки Охты и ведется название исторического района Охта. А от Охты происходят три названия проспектов. Большеохтинский, Малоохтинский и Среднеохтинский. Вот самое удивительное, что Средней Охты нет. Есть Большая Охта и Малая.
По двум берегам реки.
Да. Среднеохтинский проспект вот возник как-то так неожиданно, хотя Средней Охты нет. Но по размерам их даже трудно сопоставить, потому что Малоохтинский изрядно вырос. Частью он теперь представляет вообще набережную после того, как ее расширили. Но вообще как-то о Малой Охте больше литературы, что ли, больше упоминаний. Потому что жил такой писатель Николай Герасимович Помиловский. Может быть, многие сейчас его уже и не знают. Он родился на Малой Охте, он умер на Малой Охте. Улица Помиловского появилась на Малой Охте благодаря заботам охтян. Они попросили власти назвать одну из улиц именем человека, который родился там и описал их быт.
Это какие годы?
Он жил в 19 веке, Помиловский. И вот к 50-летию со дня смерти, за год до Первой мировой войны, появилась улица Помиловского. Но это не та, которая сейчас, а была другая улица, которая в процессе застройки исчезла, и поэтому название улицы Помиловского перенесли на бывшую Суворовскую, которая носила имя Александра Аркадьевича Суворова, генерал-губернатора, внука великого полководца. Надо сказать, он много занимался благоустройством Малой Охты. Когда он туда приехал, ему все рассказали, были выделены какие-то деньги, и вот в благодарность за это реальная была помощь Суворова, назвали одну из улиц Суворовской. А так там были пустые, глухие.
Что-то грустные какие-то названия.
Да, потому что там было Малоохтинское кладбище, они были рядышком, эти улицы проходили. Кроме того, улицы были узенькие и действительно глухими. И надо сказать, что вот на пустой улице жил маленький Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. Папа его служил в Новочеркасском полку, который базировался рядышком, дислоцировался между нынешней Суворовской и Красногвардейской площадью. Ну и вот они с мамой жили на этой пустой улице, и в книге «Хлыновск» есть целая глава, посвященная Малой Охте.
Это его книга?
Да, это книга Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина, потому что мы его знаем как великого художника, но совершенно великолепный литературный язык у Кузьмы Сергеевича. Поэтому вот как-то в литературе больше зафиксировалась Малая Охта. Более того, она у Шефнера есть в записках зубовладельца, когда они путешествуют по городу в поисках стоматологического кабинета и попадают в итоге на Малую Охту, где живут костры и так далее. Возьмите, почитайте. Вот так вот сложилось.
Если вы хотите узнать историю происхождения названий улиц, площадей, островов, а также рек и мостов нашего города, пишите нам 190
97-022, набережной реки Карповки, 43, с пометкой «Радио России Санкт-Петербург», рубрика «Занимательная топонимика».
Невское утро.
Слышны в саду даже шорохи. Все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Речка движется и не движется, вся из лунного серебра. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня? Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. А рассвет уже все заметнее, так, пожалуйста, будь добра, не забудь и ты эти летние подмосковные вечера. Не забудь и ты эти летние подмосковные вечера.
Это был Владимир Трошин. Скоро мы начнем беседу с нашим гостем.
Ленинград со вкусом. Мы пройдемся по кафе, ресторанам, кинотеатрам Ленинграда 60-х, 70-х, 80-х. Услышим от постоянных посетителей, знатоков музыки, кухни о том, что же это было за время.
Мы узнаем рецепты блюд, которые были популярны в те годы.
Услышим отрывки из музыкальных произведений, которые звучали в то время.
Словом, прогуляемся по Ленинграду со вкусом.
Слушайте передачу «Ленинград со вкусом» каждую вторую пятницу месяца в 20 часов 10 минут. До встречи!
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире. Утренний гость.
Я приветствую в нашей студии специалиста по развитию и пропаганде безвозмездного донорства крови городской станции переливания крови, почетного донора России из Санкт-Петербурга Станислава Вячеславовича Давыдова. Станислав Вячеславович, доброе утро.
Доброе утро.
Свои вопросы нашему гостю вы можете присылать на мессенджер Макс плюс 7 921 982 86 56. Сегодня, 20 апреля, в нашей стране отмечается Национальный день донора. В Петербурге в эти дни проходит целый ряд мероприятий, приуроченных к неделе популяризации донорства крови и костного мозга. Мероприятия начались еще в прошлый понедельник, 13 числа. Станислав Вячеславович, что планируется в ближайшее время?
Ну, прям пока мы здесь находимся с вами в студии и просыпаются, в том числе собираются наши радиослушатели, наших двух организациях крупных Санкт-Петербурга, это университет ИТМО и администрация Санкт-Петербурга, Невская ратуша, уже разворачиваются наши мобильные центры крови, где сегодня будут заготавливать донорскую кровь в выездных условиях. Также у нас в самое ближайшее время пройдут церемонии награждения наших почетных доноров России и Петербурга, большие школьные уроки в разных районах нашего города для будущих доноров. И это вообще такая была у нас достаточно насыщенная прошлая неделя, насыщенная эта неделя. Я думаю, что больше 2000 человек за этот промежуток времени станут донорами крови. Достаточно большой объем, надеемся, жители нашего города вступят в федеральный регистр доноров костного мозга. И, безусловно, пользуясь случаем, хочется всех наших радиослушателей, кто, может быть, принимал либо принимает участие в донорском движении, поздравить с нашим отечественным национальным днем донора крови.
Нам поступило сообщение от сотрудника военно-медицинского музея Дмитрия Журавлева. Он приветствует вас и весь коллектив «Радио России» и пишет, что на протяжении многих лет мы, пишет Дмитрий, проводим совместные мероприятия со станцией переливания крови на базе нашего музея. Повторю, речь идет о военно-медицинском музее. Дальше Дмитрий продолжает, отмечая доноров крови и костного мозга, пропагандируя идеи донорства, рассказывая о важнейшем вкладе доноров в победу в Великой Отечественной войне. Желаем Станиславу Вячеславовичу и коллегам дальнейших успехов, сил, вдохновения. Всегда готовы к взаимодействию, пишет Дмитрий.
Спасибо большое. Дмитрию передаю наш самый пламенный привет и тоже поздравляю с праздником, потому что сегодня Национальный день донора крови — это не только праздник доноров крови, это праздник специалистов службы крови. Тоже хочется поздравить медиков с этим праздником и всех организаторов донорства, кто помогает, и вы в том числе, и сотрудники музеев, и самых разных организаций, кто помогает развивать безвозмездное донорство в нашем городе.
Станислав Вячеславович, вот за годы проведения подобных просветительских мероприятий удалось ли выявить наиболее эффективные форматы работы с населением для популяризации донорства? И вот по вашим наблюдениям, изменилось ли отношение общества к донорству крови за последнее время? Становится ли у нас больше доноров?
Вы знаете, в этом году я отмечаю 18-й год работы в службе крови, и практически каждый год для меня какие-то новые открытия. И, конечно, горизонты того, зачем люди приходят сдавать кровь, они абсолютно сменились. И если много лет назад это, ну, преимущественно, наверное, было все-таки определенные материальные блага, конечно, не подавляющем большинстве, но они имели место быть, то сегодня, когда у нас во главу угла такая большая повестка, и президент активно поддерживает волонтерское движение, и тема волонтерства, добровольчества, милосердия, оно вот не для каких-то помпезных слов и таких заголовков, а на самом деле люди приходят помогать, люди осознают необходимость жить не только для себя, потому что человеку может помочь только человек, это один из таких лозунгов службы крови. И люди приходят именно сделать доброе дело, и сегодня это, наверное, самый главный мотиватор. Относительно того, стало больше доноров или нет, их, конечно, стало больше, но и потребность стала больше. Но сегодня мы с гордостью заявляем, что количество желающих сдать кровь у нас в ряде таких моментов в течение года превышает количество имеющих потребности, что позволяет специалистам службы крови из 10 там, доноров отобрать 8 супердоноров, которые, ну, вообще ноль каких-то ограничений, ноль каких-то претензий к их подготовке, да, к сдаче крови. И в 2025 году в Санкт-Петербурге все вместе, мы всеми учреждениями службы крови города заготовили более 115 тысяч литров донорской крови. Это астрономический объем, который был передан в городские, федеральные медицинские наши центры для стабильной помощи пациентам, которые проходят иногда очень тяжелое лечение. Наши роженицы, которые находятся в родильных домах, онкологические пациенты. И вся эта помощь передана. Ни одной операции за последние годы не перенесено, не отменено из-за там, нехватки либо чего-то там донорской крови. Никаких дефицитов нет. И та донорская активность, которая есть в Санкт-Петербурге, она входит в топ-5 регионов России по донорской активности. И мы эту планку держим уже несколько лет. И я уверен, что наши жители всегда откликнутся, всегда придут на помощь. Но мы всегда придерживаемся правила не одноразовой помощи, а многоразовой. То есть приходить хотя бы 2 раза в год в учреждение службы крови, пока позволяет здоровье, и сдавать донорскую кровь.
Напомню, мы беседуем со специалистом по развитию и пропаганде безвозмездного донорства крови городской станции переливания крови, почетным донором России, почетным донором Санкт-Петербурга Станиславом Вячеславовичем Давыдовым. Станислав Вячеславович, какие группы крови и компоненты крови, то есть плазма, тромбоциты, эритроциты, наиболее востребованы сейчас в медицинских учреждениях нашего города?
Ну, вы знаете, относительно группы крови ничего не скажу, потому что это такая средняя температура по больнице. Мы все-таки смотрим на имеющиеся заявки. Но по статистике отрицательные резусы практически всегда востребованы. Первое минус востребовано практически всегда. Четвертая группа и плюс, и минус, она менее востребована. Не потому что там, мы не очень любим четвертый плюс, четвертый минус. Статистика говорит о том, что людей, носителей четвертой группы крови, меньше всего из всех. И чисто логически меньше всего пациентов, меньше всего потребность. Говоря о компонентном донорстве, плазма крови сегодня менее востребована, чем это было много лет назад. Сегодня такой компонент, как концентрат тромбоцитов, крайне востребован. Его заготовка просто в геометрической прогрессии ежегодно возрастает. Это достаточно серьезный компонент, очень дорогостоящий для государства компонент. Но направляются все необходимые ассигнования для того, чтобы мы его заготавливали и передавали медицинские организации. Сдается этот компонент значительно иначе, чем донорская кровь, чуть дольше и по времени, но определенные льготы, в том числе предусмотрены для этих доноров, они быстрее подходят к званиям почетного донора России и Петербурга. У них имеется больше там, дней выходных в течение года, потому что тромбоциты сдаются немножко иначе и чаще, чем кровь. Ну, естественно, при идеальном, да, соотношении здоровья. Но отбор очень серьезный, желающих очень много, но мы предельно серьезно относимся к отбору этих доноров. И немаловажную роль здесь играет возраст. Чем донор моложе, тем, конечно, мы больше шансов отдаем этому донору для того, чтобы более молодые, активные клетки заготовить для передачи уже непосредственно в больнице.
Как раз хотела уточнить о том, каковы основные требования к донорам, есть ли возрастные ограничения, есть ли временные или, быть может, даже постоянные противопоказания к донорству?
Есть абсолютные временные противопоказания, абсолютные, ну, мы все, я думаю, с вами понимаем, ВИЧ, сифилис, гепатиты, полная потеря слуха, зрения, заболевания центральной нервной системы, болезни крови, сердца и так далее. Это абсолютные противопоказания, никогда в жизни человек сдавать кровь не сможет ни в одном регионе нашей страны. А, говоря о временных, ну, сейчас идет такой сложный погодный период, да, и ОРВИ тоже имеет место быть, поэтому это временный отвод. Если мы с вами лечим зубы, так или иначе мы лечим с лекарственными препаратами, это тоже медицинский отвод. Если наши радиослушательницы встают на путь материнства, то роды, беременности, кормление – это тоже временный отвод. И целый ряд таких противопоказаний, которые имеют определенный промежуток времени. Он достаточно большой, это порядка 3 листов формата А4. Они все регламентированы, они все опубликованы на наших официальных ресурсах. Можно с ними ознакомиться, отправляясь на пункт переливания крови. Но мы всегда говорим о том, что к донорству нужно готовиться. Это не хаотично, это не психо-такая эмоциональная должна быть процедура. Человек должен быть готов как морально, так и физически к тому, чтобы найти время, возможность и приехать в учреждение службы крови в утренние часы сдать кровь. Возрастных ограничений есть сейчас минимальная планка. Это 18 лет, максимальный возраст был убран. Конечно, мы все живем не в розовых очках, и мы понимаем, что так или иначе, ну, там, к 50-60 годам, хотим мы или нет, но уже приобретаются те или иные заболевания, которые могут стать противопоказанием к донорству. Поэтому пока позволяет здоровье, мы активно стимулируем, чтобы ребята по достижению 18 лет приходили и сдавали донорскую кровь как можно дольше и как можно чаще. Ну, в соответствии, естественно, с графиком донации. Сегодня этот график 5 раз в год могут сдавать мужчины, 4 раза в год могут сдавать женщины.
Станислав Вячеславович, а при гипертонии можно ли сдавать кровь?
Нет, нельзя.
Наш слушатель Эдуард интересуется, сколько сегодня платят донорам за одну донацию, и существуют ли какие-то льготы, гарантии от государства донорам?
Ну, сразу хотел бы таким жирным шрифтом, подчеркнутым, сказать, что в Санкт-Петербурге на протяжении уже 3-го года мы одни из первых в стране, полностью безвозмездное донорство. 100% донации у нас безвозмездные. За донацию крови деньги не платятся. Но так как по закону мы должны накормить донора после донации, сделать это тяжело, особенно в нашем многонациональном городе, когда идут разного рода религиозные праздники, да и в целом предпочтение, даже вот сейчас у наших радиослушателей можем спросить, кто сегодня хочет на обед солянку со сметаной, да, а кто хочет макароны по-флотски. Я думаю, наша аудитория может очень кардинально разделиться. А вот теперь представьте, 100 тысяч донаций в год у нас. Вот как всех накормить солянкой со сметаной? Не все ее любят. Поэтому, конечно, кормить всех одной абсолютно едой невозможно. Поэтому предусмотрена компенсация питания после донации. Донор, она выдается в натуральной величине, и донор должен восполнить свои силы и усиленно питаться. Сейчас эта компенсация для жителей Санкт-Петербурга составляет 2000 с копейками рублей. Если кровь сдает не житель Санкт-Петербурга, то есть не имеющий прописки в нашем городе, то ровно половина. И это не потому, что кровь голубая у петербуржцев, а потому, что у нас есть региональные меры поддержки благодаря правительству и законодательному собранию, которые осуществляют меры усиленной поддержки жителям Петербурга, сдающим кровь в Петербурге.
Напомним, мы беседуем со специалистом по развитию и пропаганде безвозмездного донорства крови городской станции переливания крови, почетным донором России Санкт-Петербурга Станиславом Вячеславовичем Давыдовым. Станислав Вячеславович, сколько времени занимает сдача цельной крови и сколько сдача отдельных компонентов?
Вы знаете, сама процедура сдачи, то есть вот когда мы с вами представляем донорское кресло, и человек находится с иголочкой в вене, это максимум 10 минут. Но есть определенные процедуры допуска донора к донации. Это бесплатное медицинское обследование перед донацией, это чай, это отдых перед донацией. Конечно, в среднем мы просим закладывать порядка 1 часа своего времени для того, чтобы находиться в учреждении службы крови. Компоненты крови, такие как тромбоцит, это, конечно, более длительная процедура. И медицинские осмотры немножко иначе проводятся, и сама донация проводится в донорском кресле, можно находиться и 40 минут, и больше 40 минут, уже зависит от доз, сколько человек, соответственно, сдает. Ну вот у меня совсем недавно была счастливая 77-я донация, практически все они, ну, наверное, были где-то порядка 50 минут, каждая донация, только нахождение в донорском кресле. Все остальное время это вот оформление документов, медицинский осмотр. Ну, для донорства компонентов, я думаю, 1,5-2 часа точно надо планировать нахождение в учреждении.
Как подготовить себя к донации? Что можно есть на завтрак, а что нельзя?
Ну, самое главное, наверное, это выспаться. Особенно это касается нашей молодой аудитории, студенческой, которая отдыхает, зубрит конспекты перед следующим днем. Грешат у нас студенты. Вот наши все выезды в университеты, к сожалению, ребята не всегда там активно подготовлены, но стараются. Второе, это, конечно, легкий завтрак с соблюдением диеты. Мы забываем с вами сразу, вот, ходим на анализы с вами в поликлинике, никаких голодных утренних походов в службу крови, это исключено. Это обморок будет стопроцентный. Легкий завтрак и высыпание. Завтрак должен быть полезный, никакой жареной, жирной пищи. Желательно исключить молочную продукцию. Чаще всего наши доноры готовят это каша на воде с определенными фруктами и овощами. Это могут быть любые блюда, приготовленные на пару, сушки, печенье, нежирные сорта рыбы белой, курица, белое мясо. Все это рекомендовано перед донацией. Выспаться, с утра позавтракать, не нарушать диету никакими алкоголем, курением и всем остальным. И тогда ваша донация пройдет суперкомфортно, в суперкомфортных условиях учреждения службы крови. И даже если мы почувствуем, что что-то пошло не так, наши медики всегда помогут. Никто вас не выгонит, вы будете сидеть, отдыхать, там еще чайку попьете. И вы после этого уже отправитесь домой.
Что происходит с кровью после забора? Как ее проверяют и подготавливают уже к переливанию?
Ну, во-первых, вся донорская кровь проходит несколько степеней безопасности для того, чтобы полностью исключить передачу любого инфекционного заболевания с донорской кровью. Это достаточно дорогостоящий, длительный, серьезный процесс, которому уделяется отдельное внимание и закона в том числе. И донор, вне зависимости от того, пришел он первый раз, ходит он 30 раз, ходит он 50 лет на станцию. Каждая его донация подвергается детальнейшему изучению. И наше супероборудование, и я отдельно скажу, что достаточно большой перечень, несколько десятков медицинских организаций, крупнейших организаций города, осуществляют контроль любой донорской крови в нашем учреждении. Потому что наше учреждение оснащено по последнему слову техники, те тест-системы, которые тестируют кровь, полностью гарантирует безопасную передачу донорской крови. Если мы найдем хотя бы минимальное в тест-системах отклонение от нормы, мы тестируем еще несколько раз. И только когда все результаты будут отрицательны, эта донорская кровь будет выдаваться. Если есть какие-то сомнения, донорская кровь бракуется, тестируется еще раз. И если мы находим уже те или иные причины, что у донора есть определенного рода заболевания, то информируются соответствующие медицинские структуры, донор блокируется в донорской базе и уже работает с центрами СПИДа и со всеми другими учреждениями, где мы что-то обнаружим. Мы не ставим диагнозов, мы блокируем донорскую кровь, а дальше донор уже самостоятельно разбирается с учреждениями, которые профильно занимаются тем или иным заболеванием.
Станислав Вячеславович, как вы считаете, какие мифы или же заблуждения порой мешают людям стать донором?
Вы знаете, мы гордимся тем, что, наверное, мифов, и благодаря в том числе вашей работе, становится все меньше и меньше. И люди, особенно приходящая молодежь, более, наверное, динамично с точки зрения получения информации и перепроверки информации. И сегодня мифов все меньше. Потому что раньше, конечно, эти мифы, что это больно, что можно заболеть, что это вредно, что потом не слезть с этой донорской иглы, в кавычках, естественно. Сегодня этих мифов мы практически не встречаем. Мы ежедневно общаемся с молодой аудиторией, студенты, школьники. Этих мифов практически нет. Да, они могут и место где-то присутствовать, но человек, побывавший хотя бы раз в учреждении службы крови, все мифы полностью уходят в сторону, потому что любой сдающий кровь скажет, что это не больно. Это абсолютно безопасная процедура, все стерильно, одноразово, и человек попадает в абсолютную зону безопасности и комфорта. Говорить о том, что там не слезть с донорской иглы, вы знаете, у меня были достаточно большие перерывы и в моих донациях, и у моих коллег, товарищей, у всех доноров, с кем я поддерживаю связь. Абсолютно в любой момент можно остановиться, прерваться, либо взять паузу, либо в целом остановить свой донорский путь по тем или иным причинам. Поэтому все мифы сегодня, слава богу, уходят на второй план, и остается одно большое осознанное желание сдавать кровь.
У нас осталось около 4 минут. Еще один вопрос и комментарий от нашей слушательницы Елизаветы. Приветствуем Станислава Вячеславовича, желаем крепкого здоровья, успехов в работе и благополучия в семье. Скажите, пожалуйста, почему нельзя сдавать кровь людям с ограничениями по зрению и по слуху? Ведь кровь у них, пишет Елизавета, может быть и здоровая.
Вы знаете, Елизавета, спасибо большое. Вас тоже хочется поздравить с этим прекрасным праздником, можно сказать, весенним. Вы знаете, служба крови всего мира придерживается двух незыблемых принципов. Первое – это заготовить абсолютно безопасную, качественную и эффективную донорскую кровь для тех людей, кто нуждается в помощи. А второе правило – не навредить донору. И мы должны отобрать донора, не имеющего никаких ограничений, и в том числе нюансов любого характера, связанных со своим здоровьем. Потому что есть факторы, которые уже доказаны, что у человека с ослабленными теми или иными функциями в организме донорство крови может усугубить. То есть, если человек абсолютно здоровый, донорство крови абсолютно здоровая для него процедура. Но если у человека имеются какие-либо нюансы, и зрение относится к этим нюансам, то нет доказанных фактов о том, что донорство, что оно может принести какой-то небольшой, но нюанс для вашего организма. Поэтому сегодня у нас есть возможность выбирать из здоровых доноров суперздоровых, поэтому мы, может быть, вам порекомендуем обратиться к нам и вступить в центр волонтеров городской станции переливания крови. Огромный перечень возможностей помогать, не сдавая донорскую кровь. А донорство крови давайте оставим тогда для тех людей, у кого даже вот нету сотой доли процента каких-то нюансов со здоровьем. Только здоровый человек может быть донором крови.
Станислав Вячеславович, а вот при аллергии можно ли сдавать кровь?
Вы знаете, если нет приема лекарственных препаратов, то можно. Но если в том числе наши тест-системы покажут какие-либо отклонения от нормы, конечно, донор будет отведен, будет изучено, почему он отведен. И если это были какие-то вот связанные с организмом нюансы, либо прием лекарственных препаратов, конечно, это нужно исключить перед донацией.
Около минуты остается у нас эфирного времени. Где жители нашего города могут найти актуальную информацию о донорстве, о графике работы станции, о текущих потребностях в крови?
Вы знаете, сайт нашей станции ядонорспб.рф русскими буквами легко запомнить. Ядонорспб.рф. Заходите туда, смотрите нашу станцию. Все учреждения службы крови также там представлены с графиком работы, как доехать, соцсети, мессенджеры. Уточнить любую информацию и выбрать наиболее подходящий пункт, который вам по душе и по сердцу, рядом с местом проживания, учебы, работы, и начать свой донорский путь регулярных донаций в нашем городе.
Станислав Вячеславович, спасибо вам большое, с праздником, счастья, успехов, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким, и низкий вам поклон за то, что вы делаете.
Спасибо большое.
Спасибо вам. Я напомню, мы беседовали со специалистом по развитию и пропаганде безвозмездного донорства крови городской станции переливания крови, почетным донором России из Санкт-Петербурга Станиславом Вячеславовичем Давыдовым.
Спасибо большое, с праздником.
Время местного вещания.
Нашу музыкальную программу завершает Анна Герман.
А мы случайно встречались, мой самый главный человек. Благословляю ту случайность и благодарна ей навек. Представить страшно мне теперь, что ты не ту открыл бы дверь, другой бы улицей прошел, меня не встретил, не нашел. Встречается случайно. страшно мне теперь, что ты не ту открыл бы дверь, другой бы улицей прошел, меня не встретил, не нашел. Представить страшно мне теперь, что ты не ту открыл бы дверь, другой бы улицей прошел, меня не встретил, не нашел. Любовь и нежность излучая, храни тревогу про запас, чтоб никогда уже случайность не разлучила в жизни нас. Представить страшно мне теперь, что ты не ту открыл бы дверь, другой бы улицей прошел, меня не встретил, не нашел.
Невское утро.
Программа «Новости дня».
Самая оперативная информация.
Рассказ о главных событиях дня.
Комментарии экспертов.
Слушайте по будням в 18 часов 10 минут.
«Новости дня» вы узнаете первыми.
«Невское утро».
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня в Ленинградской области ожидается переменная облачность без осадков. Днем плюс 8, плюс 13. У водоемов до плюс 6 градусов. Ветер северный, северо-восточный, от слабого до умеренного. В Петербурге без осадков и плюс 8, плюс 10. Атмосферное давление будет меняться мало. По востоку Финского залива ветер умеренный, волнение небольшое. Температура воды в Неве плюс 6 градусов, в Финском заливе плюс 5, плюс 6. Завтра днем в большинстве районов пройдут небольшие дожди, ветер усилится. Температура воздуха при этом существенно не изменится. Сейчас в Петербурге плюс 6 градусов, атмосферное давление 769 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный от 2 до 6 метров в секунду, влажность воздуха 41%, в эти минуты в Петербурге плюс 6. Подошел к концу сегодняшний выпуск «Невского утра». Программу для вас подготовили журналисты Радио России Санкт-Петербург, информационный редактор Инна Романова, музыкальный редактор Иван Боровиков. С вами были звукорежиссер Кирилл Прохоров и ведущая Галина Пескун. Желаем вам хорошего дня. До новых встреч!